Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию 6-ю радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Потому что Он Бог». Книга о том, как, идя с Ним по жизни, познаешь жизнь. Если ты категорически отрицаешь Бога, то эта книга для тебя. Если ты никогда не помышлял о Боге, то эта книга для тебя. Если ты ищешь Господа и хочешь знать о Нем больше, то эта книга для тебя. Если ты недавно обрел своего Спасителя, то эта книга для тебя. Если ты молодой член церкви, исполнивший заповедь крещения, то эта книга для тебя.
Послушание истине. Всякая истина легка для понимания только тогда, когда она открыта. Поэтому есть смысл открывать их. Галилео Галилей, 1564 по 1642 годы. Понтий Пилат подошел к кузнику. Он смотрел на человека, которого религиозные лидеры иудеи обвиняли в преступлении против их Бога. «Он сделал себя равным Богу! Да будет распят!» Пилат задавал и задавал вопросы стоящему перед собой и не мог найти в нем ничего, за что можно было объявить смертный приговор. «Что есть истина?» – как-то бегло спросил Пилат. На этот вопрос Понтий получил ответ прежде, чем задал его. Иисус только что сказал ему: «Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Нет, Пилат не понял. Перед ним стояла истина. Он смотрел в лицо истины и не видел ее. Дорогой друг, ты нашел истину? Если ты нашел Иисуса, открыл ему свое сердце, то ты имеешь истину внутри себя. На своей последней земной вечере Иисус сказал своим ученикам: «Я есмь истина». Иоанна 14:6. Если ты ученик Христа, то ты любишь слушать истину и, конечно же, повиноваться ей. Псалмопевец всем сердцем искал Господа и любил вникать в Его закон. В 118-м псалме, стих 86, он восклицает: «Все заповеди Твои – истина». И 138 стих: «Откровения Твои – совершенная истина». В нашем лукавом мире истину не найти. Люди устали от лжи, а многие благодаря лжи живут. Ложь проникла во все сферы человеческого общества. Ложь криклива, она рядится в разноцветные одежды и привлекает к себе человеческие сердца и души. мало кто сегодня интересуется истиной. Может, потому что не смогли найти ее? И это, скорее всего, потому, что не там искали. Ты нашел истину? Я нашла. И теперь не представляю своей жизни без нее. Как много в моем прошлом было лжи. Она окружала меня со всех сторон. Да и я сама была ее частью. Но теперь все иначе. В моем сердце поселилась истина. Сказать неправду для меня сейчас все равно, что встать босой на раскаленную сковороду. И при малейшей неправде, проявленной в слове или поступке, я бегу к истине, Иисусу, чтобы, исповедуясь своей непреднамеренной лжи, получить силу открыто заявить об этом тому, с кем я была неискренна. О моей борьбе с собственной ложью я описала в книге «Обрученная единому мужу». Со временем мне было открыто, что не столько важна борьба с ложью, сколько исполнение истиной. Ложь – тьма, истина – свет. Как свет, вспыхнув во тьме, изгоняет ее, так истина вытесняет всякую ложь из сердца, открытого для нее. Читая Писание, я просветилась таким выражением: «Слово Твое есть истина». Позволить Слову действовать в разуме, сердце и чувствах. Вот что необходимо было мне сделать. Истина зазвучала лично для меня со страниц Священного Писания. Приведу такой пример. Я сильно желала начать издавать свои книги, но у меня не было никаких средств для этого. Я поделилась своим желанием без возможностей с одним братом по вере. Он посоветовал: «Займи сразу у нескольких людей по 50-100 долларов до нужной суммы. Издай первую книгу, совсем небольшую, и по ее продаже возвратишь долг, а оставшиеся деньги пустишь на издание следующей книги». Но я не воспользовалась этим советом. Господь усмотрел другой путь, без долгов. Для первой книги я получила сразу всю сумму. Это был дар из Германии. А потом одна сестра стала моим замечательно верным компаньоном в издании и распространении книг. Когда прибавлялась сотня к сотне, мой банковский счет для издания увеличивался, и я действительно радовалась, потому что видела реальную возможность следующая книга увидеть свет. Очень похожее происходит и с истиной. Мое ежедневное чтение Слова Божьего производило свое замечательное действие. В сердце слагалась истина. И в результате этого накопительства происходило реальное изменение всей меня. Это проявлялось видимым образом. Истина в моем сердечном банке отражалась в моем практическом хождении. Это доставляло мне такую радость, какую я не испытывала ранее. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Восклицаю я вместе с псалмопевцем, Псалом 118-162. Чтобы получать истину, нужно ее читать и слушать, и, получив, исполнять в своей жизни. Это и есть послушание истине. Когда я призываю к этому моих дорогих близких, печалюсь от их возражения. Да если бы Библия была первозданной, но ведь она столько раз перепечатывалась, и от ее истины ничего уже не осталось. Но это не так. Слово Божье живо и действенно. Истина остается истиной. Начни читать. Не приводи своих предвзятых мнений. и увидишь, как она начнет действовать в тебе. Рассмотрим стихи из Нагорной проповеди Христа. Матфея 5:44-48. «Любите врагов ваших, ибо если вы будете любить только любящих вас, какая вам награда?» Посмотри, друг, сколько открывается в этом стихе. Во-первых, «любите врагов ваших». Это повеление, которое должно исполнить. И сразу же обетование. Ты получишь награду за то, что любил врагов. А в продолжении говорится, если ты так станешь поступать, то будешь совершенным. Совершенство делает тебя сыном Отца Небесного. Теперь истина сверкает, словно бриллиант. Разве это не приобретение великой прибыли? Или еще один пример. Не собирайте себе сокровищ на земле, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6:19-21. Истина здесь прозрачна. Земное сокровище, которому так подвластны люди, может улететь, сделав себе крылья. Притчи 23:5. То есть внезапно придет разорение. В нашей с мужем жизни было подобное. Мы заключили брачное страхование для нашей дочери. Будут средства для свадьбы, так думали. Но внезапная денежная реформа обратила нашу тысячу в десятку. Вся наша ежемесячная выплата в течение 10 лет улетела в один миг. Господь говорит: «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Матфея 6:34-33. Где твое сокровище сегодня? В банке? В драгоценностях? В недвижимости? Ты беден, если это так, потому что сердце твое приковано к земному. Подними очи на высоту небес. Там вечное, нетленное, истинное богатство. Это истина. И если ты не примешь ее, то твое сердце никогда не познает вечного счастья в небесном доме. Будь послушен истине. Ищи ее на страницах Библии, в творении Божьем, в молитвенном поклонении своему Спасителю. Истина стояла перед Пилатом, и он предал ее на распятие. Сегодня она стоит перед тобой. Как ты поступишь с нею? От этого зависит твоя вечность. Будет время, когда Пилат встанет перед истиной. Встану перед нею и я, и ты, конечно, тоже. И тогда истина произнесет свое слово в отношении Пилата, меня и тебя, в отношении каждого человека. И как не быть готовым к этому? В Псалме 18:10 Давид, царь Израиля, воспел: «Суды Господни – истина». Во втором псалме, стих 12, невозможно не расслышать гласа Господнего. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». И оставивший это предупреждение на страницах своего письма к человечеству, лично к тебе и лично ко мне, знает, о чем говорит, и, несомненно, это исполнит, потому что Он – Бог. Братство любите. У меня есть 2 брата и сестра. Когда-то мы были детьми, и это было прекрасное время, потому что мы могли встречаться каждый день в нашем добром родительском доме. Мы знали друг о друге много, если не все. Мы любили друг друга и дорожили один другим. Прошли годы, и мы, повзрослев и обзаведясь собственными семьями, разлетелись по белу свету. Когда я была спасена Иисусом для вечной жизни с Ним в Царстве Небесном, первостепенной моей молитвой была молитва о моей маме, сестре и братьях. Папа уже был в вечности. Я молюсь о них уже 17 лет. Между нами огромные расстояния, ибо мы живем в 4 разных странах – России, Украине, Канаде и США. Мы не можем собраться вместе по многим причинам, но мое желание о их спасении сегодня еще сильнее, чем в первые годы моего христианства. А как же иначе? Ведь мы родные по плоти, и я очень-очень желаю видеть их в небесном Отчем доме. Сегодня у меня много братьев и сестер по духу. Это Божья семья. У нас один Отец, Господь Бог. И каждый из нас для Него неповторимо дорог. Я люблю мою духовную семью. И все, о чем прошу для себя в молитве, прошу и для каждого ее члена. Апостол Павел в послании к Коринфянам, 12 главе, подробно объясняет, что все спасенные Голгофской жертвой Иисуса являются членами Его тела. Все мы одним духом крестились в одно тело. Членов много, а тело одно. Это нужно пережить, чтобы понять. Когда я называла совсем чужих людей братьями и сестрами, мой тогда еще неверующий муж выражал свое недовольство так: «Какие они тебе братья и сестры? Что вы все перевернули с ног на голову?» Уже год, как мой дорогой муж – член церкви, и так тепло говорит: «Давай посетим такую-то сестру», или, разговаривая по телефону, мягко интересуется: «Как дела, брат?» Когда моя старшая сестра Катюша приехала ко мне, уже верующей, в гости, у нас были очень разные интересы. Однажды ко мне зашла сестра по духу, Татьяна, и мы говорили и говорили о нашей вере, об Иисусе, о церкви. Темы не кончались. Проходил час за часом. Потом Катя с явной обидой заметила: «Твоя духовная сестра тебе ближе, чем я». Что произошло? Почему духовное родство превосходит плотское? Потому что духовное вечно, а плотское временно. Конечно, я по-прежнему очень люблю моих сестру и братьев. И причиной написания этой книги явилась моя личная любовь к ним, еще не посвятившим себя Господу Иисусу. Но эта глава о другом, о любви к братству духовному. Когда я захожу в дом молитвы и осматриваю сидящих на скамейках, я вижу таких разных и по возрасту, и по внешнему виду людей. Но сердцем знаю, они мои родные. На них, как на мне, кровь Христова. Это знак вечного родства. И поэтому мне не все равно, что с ними происходит, как они живут, что ими движет. Я радуюсь, когда вижу их скромность в одежде и в поведении, их искренность в молитве, их святое желание прославлять Христа. Меня печалит, когда та или другая сестра приходит в Дом Божий словно не для поклонения, а для демонстрации своих далеко не христианских нарядов. И я помню себя в начале своего пути за Христом. Я тоже позволяла себе перекрашивать волос и применять макияж. Может быть, чье-то сердце скорбело обо мне, не помышляющий тогда так глубоко о чистоте сердца и не понимающий, что Дом Божий – место святое, место, где неуместно никакое проявление плоти, а только сокрушенное сердце и дух смиренный. и по молитве чьей-то Дух Святой обличал, и Слово Божие исправляло меня. Однажды я шла домой со служения с одной сестрой. Она так ненавязчиво сказала мне: «Аня, зачем ты красишь волос и делаешь химку? Почему бы не иметь свой родной, каким тебя наделил Господь, и время? Ведь всякая неправда – грех». Я тогда возмутилась: «Ну уж и грех! Я ведь только седину закрашиваю». «Ты не горячись. Просто положи это слово в карман своей духовной памяти. Когда-нибудь достанешь и все поймешь. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». Екклесиаст 4:17. Как ты ходишь в дом молитвы? С какой целью? Ответить на эти вопросы может твой внешний вид. В законе было подробно описано одеяние священника. «Сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы, а чресл до голеней, чтобы им не навести на себя греха и не умереть». Исход 28:42-43. Сегодня сестра может позволить себе прийти на собрание в прозрачной, тесной блузке с глубоким вырезом, нескромно обнажающим грудь. Они притыкаются, не покоряются слову, на что они и оставлены. Но вы – царственное священство. Прошу вас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, призывает Петр, народ Божий, к добродетельной жизни. 1 Петра 2, 8-11. Любите братство, помышляйте о чистоте всего тела Христова. Тогда вам и на ум не придет рядить, одевать себя, как члена этого тела, в модные мирские одежды. И если ты, сестра, это поняла, поделись этим советом с другой. Скажи от сердца, без осуждения. Пусть свет любви прольется туда, где еще темно. Да будет украшением вашим сокровенный сердце человек. Это оценит Бог, это оценит церковь, это нравится мудрым, богобоязненным молодым братьям и зрелым мужам. Любить – значит желать исправления и освящения своему брату и сестре. Любить – значит помочь увидеть неверное, указать на заблуждение и направить к свету Божьей истины. Братство любите. В нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. О, как Он молился о единстве Своих учеников! И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Не отделяй себя от тела и не вноси в тело нечистоты, ведь тебе Иисусом дана слава, дорожи ею. Да будет у нас одно сердце, чтобы понимать, как важно единство в членах тела Христова. Иметь одно сердце и любить братство значит жить интересами церкви. Так ли это с тобой? Проверь, как ты любишь свою церковь? Почему получается так? На воскресном служении дом молитвы полон, а на членское собрание приходят далеко не все. Если судить по членскому собранию, то членов не так уж много. Тогда кто те, кто имеет обыкновение быть в Доме Божьем только на воскресном служении? Если я знаю, что сердце Отца Небесного огорчается или тревожится за свое дитя и желает видеть его в кругу семьи, собранной во имя его сына, то неужели я смогу пренебречь членским общением? Молитва. Господь Иисус, прости меня за те случаи, когда я не проявлял сердечного внимания к моим братьям и сестрам. Дух Святой, пожалуйста, наполни меня благом переживать за свою поместную церковь, во имя Сына. Аминь. Братство любите. Помни, брат, сестра, будет чудесное событие. Вся Божья семья возьмется на облака ко Христу. Христос, первородный брат, ведет нас золотыми воротами в святое святых и представит Отцу. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Евреям 2.13. Есть еще время исправить хромлющее, чтобы предстать непреткновенным перед любящим Отцом. И это у тебя и у меня получится, ибо ты и я во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, потому что Он – Бог. Не давайте места дьяволу. Когда-то я прочла реальную и очень трагическую историю об одной человеческой судьбе. Известный живописец однажды посетил благочестивую семью и познакомился с молодым человеком, который поразил его воображение. Художник, работавший над полотном, где на первом плане должен был быть молодой Иисус, сразу решил, что именно этот юноша и есть та натура, с которой можно написать образ Христа. Прошли годы. Художник состарился. Теперь он писал картину, где был задействован дьявол. Но он никак не мог найти натурщика для этого образа. Художник ходил по трактирам и притонам, присматривался к завсегдатаям этих развратных мест. И вот однажды он увидел одиноко сидящего за столом человека. Лицо его было почти черное. Глубокие морщины избороздили его. И во взоре сверкала то жестокая ненависть, то мученическое отчаяние. Живописец подошел к нему и заговорил. Он предложил этому человеку позировать ему за хорошее денежное вознаграждение. «Но, — сказал художник, — с вашего лица я желаю написать лицо дьявола». Человек впервые за всю их беседу жалко улыбнулся, помолчал, а потом ответил. «Что ж, я согласен, но разве вы не узнаете меня? Я тот юноша, с которого вы писали лицо юного Христа». Не давайте места дьяволу. Человек, сотворенный по образу сотворившего его, может сохранить этот образ, но может и потерять его в процессе своей земной жизни. Сатана не был создан сатаной. Он был прекраснейшим небесным творением. Печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Вот как описывает библейский текст Люцифера, Деницу Зари. Он находился в саду Божьем и был помазанным херувимом, чтобы осенять. Но надмил свое сердце, согрешил перед своим Творцом и был низвергнут, как нечистый, с горы Божьей. Иезекииль 28. С тех пор он посвятил всего себя на то, чтобы досаждать своему Творцу, губить его творение человека и превратить всю землю в кромешный ад. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, говорит Писание 1 Петра 5:8. Если возможно, и избранных Божьих детей тоже. Люди мира сего, как известно, принадлежат сатане, исполняют его волю, не задумываясь о том, кому служат. Это очень даже на руку сатане, и он все более и глубже увлекает их в растление и затем в погибель. Другое дело в отношении детей Божьих. Тут дьявол работает с особым рвением. Соблазн, обольщение, тонкая лесть, хитрость, лукавство, правдоподобная ложь – все направлено против душ избранных, чтобы отлучить их от общения с Богом и ввести в духовную смерть. Сатана мудр во зле. Вся его полнота мудрости сейчас направлена на нескрываемую борьбу с Богом и человеком. Как противостать дьяволу и не давать ему места? Ответ нам дает Библия. «Облекитесь во всеоружие Божье» Ефесянам 6:11-18. Рассматривая по порядку это воинское снаряжение, ясно видишь, как славно Господь все усмотрел для нас. Первое. Припояшься истиной и облекись в броню праведности, то есть всегда поступай чисто, правдиво, свято. Второе. Всегда благовествуй, дабы люди вокруг тебя знали о спасении Христовом. Третье. Имей щит веры, чтобы сатана не мог поразить тебя. Щит веры Божьей. Помни, перед кем ходишь и в кого веришь. Четвертое. Носи шлем спасения. Знай разумом, что спасение даровано тебе по благодати, а не по твоим добрым делам. Пятое. Имей меч духовный. Люби Слово Божье, читай, запоминай, исполняй его в своей жизни, сражайся им. Шестое. Будь старателен и постоянен в молитве. Молись о себе, о своем доме, о церкви и служителях ее. При всей полноте своей мудрости сатана не сможет поразить такого воина из армии Христа. Но приобрести это оружие возможно только усердным трудом и родивым постоянством. В жизни христианина нет мелочей, нет отпусков для безмятежной беспечности. Никакое, даже малейшее небрежение в отношении к заповедям Христа не проходит бесследно. Одна молодая сестра как-то обратилась ко мне с просьбой поддержать ее в молитвенной борьбе. Она объяснила, что в ранней юности до уверования просмотрела несколько порножурналов, и теперь эти нечистые картины постоянно всплывают у нее в памяти, как только она встает на молитву. Да, враг человеческой души вытащит из прошлых тайников давно забытое и применит это для своих губительных целей в самый неожиданный момент твоей жизни. Другая сестра рассказала, что ей очень нравится читать детективные романы. «Мне совсем безразлично в них все, кроме дедуктивного процесса расследования преступлений. Меня захватывает логическое мышление следователя, с каким он раскрывает преступление». Но нет. Ее безразличие ей только кажется. Детектив держит ее цепко, и сатана может этот нездоровый, нехристианский интерес использовать в своих целях. Библейская мудрость говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Но ничто не должно обладать мною» 1 Коринфянам 6:12. Цель Божьего дитяти – достигать Христа и войти в небо. Разве детективный роман привнесет что-то полезное в славную цель христианина? Недавно к нам на работу приняли молодого мужчину, отца двух детей. Он американец, ему 26 лет. Я спросила его, верит ли он в Иисуса. Он с уверенностью ответил: «Да, конечно, я христианин. Мы с женой ходим в такую-то церковь. Мы проработали уже вместе 4 месяца. И в течение этого времени я узнавала его больше и больше. Он очень любит громкую мирскую музыку и, не переставая, слышит ее через наушники. В работе он очень небрежен, и ему нужно несколько раз напоминать, что он должен делать. В один из дней он попросил у меня разрешения, чтобы ему помогала мыть посуду одна женщина. Я без каких-либо домыслов позволила. Войдя совсем неожиданно в отделение, где они находились, я увидела то, что залило лицо мое краской, а сердце — стыдом и болью. Ничего не говоря, я вышла и, закончив работу, ушла домой. Но случившееся не давало мне покоя. Я молилась и просила Господа больше не позволить этой женщине быть у нас на работе. Но утром она пришла опять, и Джей снова спросил, можно ли ей быть с ним и помогать ему. И тогда я решила сделать то, что должна была сделать, как христианка. Я отозвала его в сторону и сказала, «Джей, ты говорил, что веришь в Господа и что Он твой Спаситель, но то, что ты делаешь, непозволительно христианину. Это грех. У тебя есть семья, двое детей. Иисус любит тебя, и я люблю тебя, как брата во Христе. Люблю твою душу, и поэтому говорю тебе, то, что ты делаешь, опасно для твоей души. Господь будет судить тебя за этот грех. Подумай и прими решение. Помни, Иисус умирал за тебя. А сегодня я не разрешаю ей быть здесь. Сегодня и больше никогда». Я положила свою руку на его плечо и добавила. «Я сказала тебе это все только по одной причине – из-за любви. И это правда». Джей наклонился над своим рабочим местом. Лицо его горело. Он был обличаем, я верю, Духом Святым. В этот день он работал, не отходя от своего рабочего места, очень сосредоточенно думая о чем-то. Мне неизвестно, но я могла предполагать. Я молилась, предавая его душу в руки Искупителя. Как сатана обольщает человека, предлагая ему удовольствие греховного порядка. И очень, очень прискорбно. Мы, люди, поддаемся на его уловки. Вскоре после моего крещения со мной произошло событие, которое я не забуду никогда. Муж был в ночной смене, дети спали. Я почитала Библию и тоже пошла спать. Только начали смежаться ресницы, слышу, как цепочка на нашей входной двери зазвенела. Дверь открылась, и чьи-то шаги направились в спальню. Кто-то остановился возле моей кровати. Вдруг повелительная мысль. «Не оборачивайся. Это сатана. Призови кровь Христа». Я стала молиться, просто повторяя «Кровь Иисуса! Кровь Иисуса! Кровь Иисуса!» Услышала удаляющиеся шаги. Снова зазвенела цепочка, и дверь закрылась. Не могу сказать, что я испугалась. Даже наоборот, страха не было. Сейчас я понимаю, что Господь был рядом, и Дух Святой послал мне помощь своим советом «Призови кровь Христа». Потом я много раз молилась, и все еще молюсь этой несложной молитвой, ибо в крови Христа огромная сила, и ее так боится побежденный на Голгофе враг Бога и человека. Не давайте место дьяволу. Любой грех в мысли, слове или поступке, неисповеданный и неомытый кровью Иисуса, станет воротами для вхождения губителя души. В Ветхом Завете описано исполнение евреями повеления Божия перед выходом их из египетского рабства. Они помазали косяки своих дверей кровью жертвенного агнца. И ангел-губитель прошел мимо. Если ты омылся кровью Христовой, храни свое сердце и ризы спасения в чистоте. Сатана и его духи знают тех, кто ненавидит грех и верен своему Господу. Перед распятием Иисус сказал, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего этого». «И во мне не имеет ничего» – Иоанна 14:30. И каждый христианин ожидающий Господа во спасение, должен иметь святое дерзновение повторить это же за Иисусом, своим Спасителем. Молитва. Благодарю Тебя, мой Господь Иисус, за силу Твоей крови и за свет Твоего креста. Ты восторжествовал собою над дьяволом. Я укрываюсь в Твоей голгофской победе. Слава Тебе за охрану моей души от ее врага. Аминь. Сегодня я и ты проходим путем борьбы, в которой вызреваем в мужа совершенного. И в этой борьбе дьявол будет сокрушен под ноги наши, сыном человеческим, потому что он Бог. Стойте в благодати. Когда Андрей, старший из моих братьев, жил в Норильске, он работал инженером. Его месячная зарплата была 1000 рублей. Я в это время жила в Джамбуле и работала медицинской сестрой с окладом 72 рубля. Хотя мне было уже 30 лет, я никогда не держала в руках такой суммы, какую составляла зарплата брата. И для меня эта сумма была неимоверно большой. На нашу свадьбу нам подарили 550 рублей. И тогда нам с мужем это казалось настоящим богатством. Да, все познается в сравнении. В 39 лет я узнала о Голгофской жертве Господа Иисуса и о возможности быть спасенной по благодати. Для этого мне нужно было, осознав себя погибшей грешницей, принять прощение Христа и стать Его достоянием. Я действительно очень хорошо уяснила, что являюсь грешницей, достойной ада. Мое покаяние было стремительным. Есть такое выражение в акушерстве – стремительные роды. Да, я родилась по милости Господа Бога духовно и обрела благодать. В моем сердце появилась вера в Бога, о существовании которого я еще совсем недавно мыслила так примитивно, невежественно. Но вдруг все изменилось. Бог стал для меня реально существующей личностью, которой я была так дорога, что Он отдал на распятие за меня своего Сына. Тот, который Сына своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего, читала я в Библии, Римлянам 8:32. Так, приобретя Иисуса, я приобрела в Нем неследимое богатство Христово, Ефесянам 3:8. Иисус Христос, Принц Небес, возлюбленный Сын Владыки Вселенной, стал моим братом. Все, что принадлежит Ему как Создателю по суверенному праву, Он благоволил дать мне. В тот час, когда я с сокрушенным сердцем верою взошла на Голгофу, где Иисус, умирая, сказал: «Прости им, отче, ибо не знают, что делают», я была удочерена Отцом Небесным и стала Его наследницей. Конечно, я сразу не поняла этого. Библия еще была для меня почти закрытой книгой. Но Дух Святой, которым я была запечатлена в день моего покаяния, уже стал действовать во мне. Он вел меня от малого к великому, показывая все сокровища Божии во Христе. Иметь Иисуса значит иметь жизнь вечности и всю прекрасную, звездную, бесконечную вселенную. Это благодать. Я никогда бы не смогла приобрести и толики из всего этого своими усилиями. Одна личность во всей вселенной, Иисус Христос, стал для меня дверью в это славное, святое, неисследимое богатство. В одном из своих стихотворений Николай Водневский написал такие строки: «Я богаче всех миллионеров, мой чертог в сиянии зари». Вскоре после публикации этого стихотворения он получил письмо из России. Один человек писал: «И если вы так богаты, то поделитесь своими деньгами со мной». Александр Николаевич переделал эти строки: «Мы богаче всех миллионеров, наш чертог в сиянии зари». Потом он объяснил, что богатство христианина не исчисляется вкладами в банки, а измеряется духовно, верностью и преданностью прощенной души своему Спасителю, который никогда не оставит своих верных и исполнит обещанное. И во владение всего неисследимого богатства душа вступит только в вечности, когда увидит своего Спасителя. Это познается верою. Здесь, на земле, ты и я возрастаем в благодати, исполняясь Божьей сущностью, чтобы войти в это вселенское богатство, достигшими совершенства. Но благодать – это не только ожидание вечного наследства, это еще и жизнь с избытком в истине на земле. Благодать производит Божью веру, веру самого Бога. На земле существует множество вер. Нет смысла перечислять их здесь, но Божья вера отличается от них, всех вместе взятых, следующим. Эта вера не постыжает, ибо покоится на твердом основании, и это основание – Творец и Создатель всего сущего. Кто лучше знает Бога, чем Он сам себя? Так вот, Бог, зная свои неограниченные, святые возможности, имеет веру в исполнение того, что ему угодно для блага всего сотворенного им. Иисус сказал своим ученикам: «Имейте веру Божию». Это значит, что ты и я, приходя в молитве к своему Отцу, совершенно полагаясь на Его божественную, мудрую, отчую любовь, зная Его волю, просим по воле Его и получаем просимое без всякого сомнения. Иоанна 16:24. Вера Божия не имеет сомнений, потому что покоится на всемогущем Боге. Далее. По благодати Божьей ты и я получаем мир Иисуса. «Мир мой даю вам». Иоанна 14:27. Этот мир не может быть нарушен земными обстоятельствами. Через какие бы скорби я ни проходила, в моем сердце почивает мир Иисуса. Только согрешение тревожит этот мир. Я уже описывала, как теряла мир, когда совершала грех, но, исповедав и раскаявшись в нем, снова обретала драгоценный мир Христов. Так я училась ценить этот мир, дорожить им и бежать от греха. Благодать изменяет наш пораженный грехом разум. Мы получаем ум Христов. Святое мышление – это чудесное приобретение. Чистота помыслов хранит сердце в чистоте, угодной Господу. Это достигается твоей и моей собственной заботой – иметь Бога в разуме. Прочти первую главу к Римлянам и поймешь, как много зависит от тебя в приобретении ума Христова. Благодать наделяет Божье дитя мужеством и мудростью. Это не то безумство храбрых, которому пел славу Максим Горький. Это твердость духа. Притча 16:32 констатирует славный факт. Владеющий собой лучше завоевателя города. Разве это не прекрасно? На любое раздражение и оскорбление со стороны отвечает спокойно, без проявления подобной реакции. Каждый из нас встречался с грубостью, хамством, которых в этом мире предостаточно. Как ты реагируешь на такие бестактности? Проверь себя. Возрожденный Господом дух исполняется кротостью и остается невозмутимым в самых несправедливых, горьких обстоятельствах. Благодать учит переносить скорби, принимая их из руки Отца в смирении. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Матфея 11:26. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Да, я соглашаюсь с тобой, если ты думаешь сейчас, легко так писать, но поступать? Отвечу. Прежде чем придет эта легкость, нужно познать сердце Отца, что называется «вкусить, как благ Господь». И тогда душа, уверенная в постоянстве Божьей любви, в Его сверхъестественной родительской заботе, будет льнуть к Нему, как малое дитя к маме, просто зная, что то, что предложено ей сегодня, не просто хорошее, но лучшее, самое лучшее во свете вечности. Благодать учит довольству в малом, потому что при сердечном мире и святой радости душа не мечется в поисках новых удовольствий и приобретений. Чувство зависти и вещизма умирает за совершенной ненадобностью. Блажение давать, нежели принимать. Деяния 20:35. Это работает в жизни. Каждое даяние исполняет тебя радостью. Почему? Потому что твое участие в довольстве твоего небесного Отца. Сердце, благодаря благодати, зреет неведомая доселе любовь агапы. Жертвенная любовь, способная миловать, прощать и благотворить. Благодать открывает тебе тебя самого, как свободную и неповторимую личность, созданную с целью прославлять своего Творца и способную ныне делать это. Ты осознаешь себя значимым в очах своего Создателя, и святое достоинство хранит тебя от совершения любой бестактности и тем более греха. Благодать присвоила тебе титул святых небес, царственный священник Бога живого. Теперь ты ходишь в присутствии великого Отца, всюду связан с Ним неразделимым единством. Эту святую тайну, которую мир не может понять, ты хранишь бережно и сокровенно. Апостол Павел увещевает Тита 2:11-13. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Стойте в благодати. Оставаясь в благодати, ты и я станем украшением учению нашего Бога. Благодать – это чудо из чудес. Не выходи из ее объятий. Славь благодать. Поклоняйся ей. Благоговей перед ней. Молитва. Отче неба и земли, я благодарю Тебя за дар благодати во Христе Иисусе. Я понимаю, что Твоя благодать не может быть заслужена. Это Твой святой дар, и я принимаю его с благоговением и почтением к Тебе. Сохрани меня, пожалуйста, Отец, в этой живой благодати. Аминь. Благодари за благодать сердечно, постоянно, многократно, в скорбях и в радости. Помни, благодать дарована тебе для вечного счастья через великие страдания святого небесного триединства, Бога благодати.
Вы прослушали 6-ю радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс, потому что Он Бог». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Да благословит вас Бог! Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!